Рена Сахина, почему мозг так убедительно ошибается. Глава 1. Не ставь живого человека на полку со святыми. Я впервые понял, что мы умеем поклоняться кому угодно, когда увидел, как взрослые люди ругаются из-за певца так, будто делят наследство после смерти отца. Это была обычная ночь, ничего торжественного. На кухне остывал чай, телефон лежал на столе экраном вверх и каждые несколько секунд вспыхивал. Я не хотел читать спор, но рука сама тянулась. Кто-то написал, что новый альбом слабый. Кто-то ответил так, словно его мать оскорбили на поминках. Через 10 минут в комментариях уже разбирали не музыку, а совесть, детство, сексуальность, политическую позицию, старые интервью, бывших партнеров, налоговую дисциплину и то, как этот человек когда-то посмотрел в камеру на церемонии награждения. Музыки в разговоре почти не осталось. Остался алтарь. Я тогда подумал, странно, вроде бы мы все такие умные. Мы выросли среди разоблачений, документальных фильмов, подкастов про мошенников, судебных хроник и постов о личных границах. Мы знаем, что картинка обманчива. Мы знаем, что публичный человек не равен своей фотографии в мягком свете. Мы знаем, что нельзя судить о характере по голосу, талии, улыбке, удачной шутке или тому, как красиво он держит микрофон. Но знаем мы это обычно до тех пор, пока не влюбимся в образ. Тут наш ум делает трюк, довольно старый и довольно наглый. Он берет один признак и раздувает его до целой личности. Человек смешно отвечает в интервью, значит, он умный. Он хорошо выглядит, значит, наверное, уверен в себе и добр. Она пишет песни о боли, значит, понимает всех нас лучше наших близких. У него спокойный голос, значит, он честный. Она не повышает тон, значит, мудрая. Он любит собак, значит, плохим быть не может. На практике все проще и неприятнее. Один приятный признак, часто просто один приятный признак. Есть люди с красивой улыбкой, которые умеют врать без паузы. Есть талантливые артисты, которым нельзя доверить даже чужой зонт. Есть обаятельные начальники, после разговора с которыми хочется работать бесплатно, а потом обнаруживаешь, что они именно на это и рассчитывали. Есть умные авторы, которые в быту ведут себя так, будто им до сих пор 14. Есть хорошие матери, которые плохо слушают. Есть плохие отцы, которые говорят умные вещи о литературе. Человек почти никогда не собирается в одну ясную фигуру. Мы собираем его сами, потому что нам так спокойнее. Я не очень люблю слово «кумир». От него пахнет газетным киоском, фанатскими плакатами и подростковым визгом. Взрослый человек редко признается, что у него есть кумир. Он скажет аккуратнее: «Я уважаю его позицию, мне близок ее путь, он для меня ориентир, она много для меня значит». Слова меняются, механизм тот же. Мы ставим живого человека чуть выше пола, потом еще выше, потом уже на табурет, потом на пьедестал, потом удивляемся, что он оттуда падает нам прямо на голову. И падает всегда. Не потому, что люди особенно плохи. Хотя некоторые и правда плохи. Просто пьедестал узкий. На нем нельзя стоять, чесать затылок, ошибаться, менять мнение, неудачно шутить, любить не тех, молчать не вовремя, говорить лишнее, зарабатывать слишком много, уставать, стареть, хотеть покоя. Пьедестал требует позы. А человек не может долго жить в позе, даже если у него команда менеджеров, хороший свет и стилист, который знает, где у пиджака должна быть линия плеча. В юности я так смотрел на одного преподавателя. Не на звезду, не на певца, не на политика, а на вполне живого человека в старом свитере. Он умел говорить о книгах так, что даже скучные страницы казались уликами в большом деле. Он не вещал, не давил эрудицией, не изображал из себя хранителя культуры. Просто открывал том, находил абзац и объяснял, почему там все держится на одном глаголе. Я сидел и думал, вот каким должен быть взрослый человек. Из этого он хорошо говорит о книгах, мой ум быстро сделал целую биографию. Значит, он честный. Значит, с ним можно спорить. Значит, он не мелочный. Значит, он не врет. Значит, он дома такой же внимательный. Значит, он не способен унизить слабого. Я ничего этого не знал. но мне очень хотелось, чтобы оно было правдой. Потом однажды я увидел, как он разговаривает с секретарем кафедры. Не было никакой большой сцены. Он не кричал, не бил кулаком по столу, не произносил чудовищных слов. Просто говорил с ней так, будто она мебель, которая почему-то задает вопросы. Тон был мелкий, холодный, привычный. И именно привычность меня тогда задела. Так человек не срывается. Так человек живет. Я помню свое глупое чувство обиды. Обиды не за секретаря даже, хотя надо было бы за нее. Я обиделся за свою картинку. Он нарушил не нравственный закон, а мой личный декор. Я уже украсил им внутреннюю комнату, а он вошел туда в грязных ботинках.